117.2.
Добрый вечер, товарищи. 10 часов 4 минуты и 43 секунды в Москве, 117.2, прямой эфир. Мы сегодня будем разговаривать, я надеюсь, это так будет называться, с Олегом Яном. Олег Ян — студент журфака Высшей школы экономики, первый курс.
Да,
правильно
всем
же?
Здравствуйте.
Первый курс, да. А, да, как я действительно мог забыть. И мы сегодня поговорим про студенческие СМИ. Вот я во вторник шел по улице и вдруг подумал, а вот что я знаю про эти самые студенческие СМИ? Вот из этих, вот отдельно я эти два слова понимаю, подумал я, а вот вместе как-то вот не складывается. Я, в принципе, понятно, для чего они нужны. Для того, чтобы студенты журфака могли практиковаться. Если я сейчас неправильно говорю, то Олег меня поправит.
Да, обязательно поправлю.
Да. Но чем эти студенты, вот чем эти СМИ принципиально отличаются от обычных, от больших СМИ, ну, кроме размеров, естественно, и кроме того, что там, например, зарплату не платят или платят. Вот мы сегодня будем это все вот выяснять у Олега. Олег специалист, Олег работает в одном из таких студенческих СМИ, и поэтому я его, собственно, сюда и позвал как эксперта.
Эксперт,
да. Это почетно.
Очень солидно, да.
Ну, надеюсь, не слишком.
Ну, на самом деле, я хотел тебя поправить по поводу того, что студенческие СМИ нужны для того, чтобы студенты журфаков учились писать новости, или же, если это другие типы СМИ, там, радио или телевидение, то там, вести эфиры, потому что это... Ты сейчас затрагиваешь только один тип студенческих СМИ, которые, собственно, организованы самим факультетом, и... Ну, по крайней мере, в Высшей школе экономики таких СМИ несколько штук действительно есть, и они исполняют исключительно учебную функцию, ну, практически, потому что студенты могут в них работать и создавать как бы контент по профессиональным стандартам, но над ними будет стоять преподаватель или несколько преподавателей,
которые... В качестве главреда.
Да, в качестве главреда, которые будут оценивать, собственно, их работу, учить их правильно ее делать. Ну и, естественно, всю редполитику определяют тоже, собственно, главреды. И они, как правило, не заботятся о... Ну или не очень заботятся об аудитории. Они ориентируются исключительно на образовательный процесс.
На своего главреда, по сути.
Ну да. Но я имею в виду сами главреды тоже, они ориентируются только на то, чтобы их контент был качественный, а на то, чтобы как-то его продвигать или на запросы аудитории, они не особо ориентируются, потому что аудитория — это вторично в данном случае. И, естественно, такие СМИ, они как бы, как учебный проект, очень хороши, но как СМИ они, естественно, функции свою не очень выполняют, поскольку... Ну, собственно, настоящие СМИ должны существовать, как мне кажется, для того, чтобы удовлетворять запросы аудитории на какую-то информацию.
Кстати, извини, что перебил, мы с тобой обязательно обсудим вопрос, должно ли оно удовлетворять потребность или все-таки ее создавать. Вот обсудим после одного из перерывов.
Ну, это такой философский, на самом деле.
Конечно, ну так философские вопросы, они как раз для прямых эфиров годятся, потому что им можно целый час уделять.
Ну, действительно.
Все будет окей.
Ну вот, и когда студенческие СМИ ориентированы на события, происходящие в университете, и на какую-то повестку, которая интересует студентов, но которую они не могут узнать из обычных СМИ, то такие студенческие СМИ, они не очень эффективны как СМИ, поскольку они, как только начинается какой-то спорный вопрос или, скажем, какой-нибудь конфликт, может быть, с участием студентов и администрации факультета или что-нибудь такое, естественно, СМИ, которые находятся фактически в зависимости от этой администрации, как правило, не освещают такие вещи. Ну вот в Вышке СМИ, которые учебные, они вообще не занимаются вопросами университета, они, как правило, так имитируют деятельность настоящих крупных СМИ, пишут там о политике, о каких-то других вещах в масштабах страны и мира. Вот. А вот в МГУ, например, насколько я знаю, есть ну, такие же учебные СМИ, но они в том числе пишут и о студенческой жизни. Но при этом пишут они о ней очень так аккуратно. И вот,
с учетом определенных нужных интересов.
Да, с учетом определенных интересов. И вот то, что сейчас, может быть, кто-то из вас знает, происходит в МГУ вокруг фан-зоны.
Так, поподробнее, пожалуйста.
Ну, блин, это большая история, ее довольно сложно как бы быстро рассказать. Но если вкратце, на территории университета на время проведения чемпионата мира по футболу должны организовать фан-зону то ли на 40, то ли на 25 тысяч человек. Она будет организована там во время сессии. И кроме того, что она будет мешать подготовке и сдаче сессии студентами, которые там учатся, она будет также мешать 5000 студентов, которые живут в главном здании, как в общежитии. Не только студенты, кстати говоря, но и преподаватели. Естественно, после, против этого уже почти полгода ведется активная кампания, но пока что результатов особых она не дает, кроме двух уголовных дел на студентов, которые раскрасили указатель о фан-зоне.
Да, кстати, посадили в итоге, что с ними?
Ну, одному, насколько я знаю, административную какую-то статью вменяют, а другой пока не знаю.
А пока нет, да, ничего?
Пока суда не было. Ну,
вот закончится чемпионат и всех посадят.
Ну да, действительно. Ну вот, и, соответственно, такие СМИ, они не будут освещать вопросы вокруг тем вроде той, что сейчас происходит в МГУ вокруг фан-зоны. В МГУ есть также, ну и в Вышке тоже есть такие несистемные СМИ, неофициальные, которые никак не связаны с администрацией, вообще с университетом формально никак не связаны, но которые при этом могут вести самую, ну, как бы сами себе определяют риторику, редполитику и могут писать, в принципе, о чем угодно.
Ну, то есть это, по сути, просто группа студентов, которая собралась и решила, мы будем делать СМИ, так?
Да. Ну, как правило, такие СМИ, они базируются либо в одной группе в ВКонтакте, сообществе, либо в каком-нибудь телеграм-канале. Вот в МГУ есть два популярных телеграм-канала, например, которые фактически осуществляют роль этих СМИ. Или, например, в МГУ есть инициативная группа, которая фактически выполняет часто роль СМИ, поскольку она занимается защитой прав студентов и, естественно, пишет о том, как она этим занимается, и пишет о том, как эти права нарушаются. Естественно, она получается своего рода СМИ. И в Вышке тоже такая история была, когда у нас вводили обязательную авторизацию, которая подразумевала в общежитиях через Wi-Fi, которая обязательно подразумевала сбор личной информации студентов. Естественно, многим это не нравилось, и у нас тогда возникла своего рода группа инициативная, которая сейчас превратилась в такое одно из крупных СМИ вышкинских. Но есть еще третий тип студенческих СМИ, который, насколько я понимаю, существует только в нашем университете. Дело в том, что у нас есть такая штука, как студенческие организации. И их может создать при желании соблюдения небольших формальностей любой студент, поэтому у нас их формально чуть ли не несколько сотен зарегистрировано.
Организаций.
Да, студ-организаций, да. И когда ты создаешь студ-организацию, ты можешь указать, что это будет СМИ. Вот. И в таком случае университет будет всячески помогать в организации, то есть он может предоставлять тебе площадки для каких-то публичных мероприятий, если у тебя там ведется активная работа, и ты как-то это подтверждаешь, то тебе будет даже небольшая финансовая поддержка, ну, такая незначительная, совершенно недостаточная для того, чтобы выплачивать там зарплаты тем, кто будет работать, но для того, чтобы, например, сайт
хостинг
оплачивать или что-то. Ну, такие технические затраты, в принципе, можно окупить. Кроме того, ты можешь участвовать как студ-организация в конкурсе студенческих инициатив и выиграть уже гораздо более крупные суммы.
Там. Стоп, а первый вот этот этап финансирования кто предоставляет?
Университет предоставляет, ну, тоже центр поддержки студенческих инициатив, но, насколько понимаю, там не конкурсная основа, а просто нужно подтвердить, что СМИ твое существует, работает в нем, есть много людей. Вот. Я подробно не занимался этим вопросом, просто знаю, что наши СМИ, например, 10 тысяч рублей в год получают.
Прекрасная сумма. Это зарплата, наверное, за месяц одного журналиста или...
Ну, учитывая то, что в нашем СМИ чуть больше 100 человек работает, я вот сейчас посчитал, где-то порядка 8 рублей в месяц будет зарплата, если всем ее поровну делить.
Ну да.
Да. Ну, кстати, подходим к одному из основных различий студенческих СМИ и настоящих СМИ. Они существуют бесплатно, студенческие СМИ. Тебе никто платить напрямую зарплату за то, что ты делаешь, не будет. Ну, по крайней мере, в нашем университете это так работает. Я не знаю, как в других. Но при этом у тебя есть возможности получать какую-то выгоду от того, что ты работаешь, кроме журналистского опыта, скажем так. Ну вот, например, если ты активно много пишешь, то ты можешь получить повышенную стипендию, например, за деятельность внеучебную, за деятельность в общественную.
Ну, от вышки, собственно говоря.
Да, от вышки.
Сколько она повышает, насколько?
Ну, раньше положение было прописано очень топорно, и было по факту практически невозможно за деятельность именно в СМИ получить, потому что организаторы проектов получали гораздо больше. Сейчас, вот месяц назад изменили положение, теперь деятели СМИ соревнуются только с друг с другом на конкурсной основе, и, соответственно, тот, кто больше всех писал, тот имеет все шансы получить 10 либо 7 тысяч повышенную стипендию.
А сколько СМИ в вышке всего? Сколько они соревнуются?
Ну, официальных, вот именно как студорганизации зарегистрированных, насколько я понимаю, из активных СМИ, которые что-то пишут, 4 или 5. Да, но при этом есть... Вот несистемные такие, как паблики и телеграм-каналы, их тоже несколько штук есть, которые не могут участвовать в конкурсе на повышенную стипендию, но они есть. И...
Названия какие-нибудь приведи.
Да, ну вот, например, я работаю в The-вышке.
Так.
Вот, кстати, The-вышка — хороший пример того, что СМИ может использовать... бренд и товарный знак университета, если оно является студорганизацией. За счет этого набирать какую-то популярность. Но в нашем случае это дошло до того, что у нас практически все внешние люди, которые каким-то образом о нас что-то пишут, считают, что мы официальный информационный портал университета, хотя мы никак с ним не связаны.
Нет, ну слушайте, так это офигенный плюс вообще, скажем так, к публичному восприятию университета, потому что когда официальный канал университета постит то, что постит вышка, это очень круто.
Ну да. Просто мы часто что-то пишем, а нам потом говорят, что... Ну, где-то кто-то говорит, что Высшая школа экономики официально заявила вот о том-то, о том-то. На самом деле это было там интервью какого-то человека в студенческом СМИ, которым администрация вообще ничего не знала.
А не борются никак с такими вот прецедентами? То есть вас не пытались закрыть, вас не пытались как-то ограничить?
Нет, нас вообще, ни разу, насколько я знаю, на наши СМИ давления со стороны администрации не было, хотя мы часто затрагиваем разные самые темы, мы часто пишем какие-то вещи про членов администрации и преподавателей, которые им могут не понравиться, мы часто пишем на какие-то такие спорные темы, например, наши самые... Популярная статья это анонимное интервью студентки вышки, которой пришлось подрабатывать проституткой. Да. Но нас, несмотря на нашу всю такую... иногда наш такой...
Оппозиционность, давайте
ну,
так.
Ну, не то чтобы оппозиционность... Ну, иногда оппозиционность, иногда просто не такая... Не стерильность контента. Несмотря на это, на нас никогда, ну, как бы никто вообще нам ничего не говорил. Ну, то есть со стороны вот как раз учебных СМИ к нам часто про нас небрежно говорят, что типа это некачественный контент.
Ага, ну но... да, потому что у них нет главредов, которые там с опытом 30-летним работают.
Ну да, хотя мне кажется, что если объективно смотреть, часто наш контент бывает качественнее, чем контент... их, поскольку невозможно все вылезать, и там работают те же студенты, и кто-то пишет лучше, кто-то хуже. Но как бы мы всегда можем сказать, что вот у нас аудитория 40 тысяч человек, а у них на сайт заходят 100 человек в месяц.
Вот. А, так, нас тут упрекают, меня вернее упрекают, да. Что я не читаю чат, простите ради бога, но просто действительно очень много коллегу вопросов у меня. Вот почему-то возникает, знаете, почему-то именно... вот в моменте. Uh-huh. Это хорошо. Так. Это ты писал репортажи с дебатов о ПГАС. ПГАС — это повышенная государственная академическая стипендия.
Да, правильно? Это именно я писал эти репортажи и статьи, и разборы, расследования и так далее. Просто так сложилось, что ПГАС — это тема, за которую я однажды взялся, и потом, как тот человек, который больше всего погружен в тему, мне пришлось до конца эту тему, скажем так, информационно освещать. Вот.
Почему пришлось?
Пришлось, ну, потому что под конец там, как бы, мне пришлось несколько суток подряд не спать и все это писать. Это был уже инфоповод, который надо было быстро подать.
Ну, то есть ты сам решил, что его надо подать быстро?
Нет, ну мы решили, как бы, я сам осознавал, что, ну, как бы, ну, ага. Не знаю, я подхожу к этому делу, может быть, более ответственно, чем следует, но... учитывая то, что я зарплату не получаю за это.
Ну, то есть, нет, а вот смотри, вот ты не получаешь зарплату, да? Тебе может там в 2 часа ночи позвонить главред и сказать, слушай, Олег, ну вот что вот ты вот так плохо написал? Вот давай переписывай.
Ну, нет, позвонить мне не может, но мне написать, я его там прочитаю. Но на самом деле у нас... я на самом деле очень хорошо научился за это время, многому научился в плане написания текстов, поскольку у нас... ну, не знаю, со всеми ли редакторами так, но у нас с моим редактором, который по совместительству является главным редактором за вышки, так очень сложилась такая хорошая, продуктивная работа, что он там мне в том числе и учит правильно писать, исправляет мои, ну, в смысле, указывает на ошибки, дает мне самому исправить, и, может быть, это не так быстро, как если бы он сам отредачил и выпустил текст, но зато это... Вот сейчас, по крайней мере, я уже понимаю, что я могу таким же образом редактировать новых людей.
А на каком он курсе главред?
Он на третьем курсе журфака, вышки, да.
Да, про главредов мы поговорим немножко попозже, uh-huh. через перерыв. Мы видим, что в чате огромное количество вопросов. А что ты так улыбаешься, Олег? Я предупреждал, что в чате будет много вопросов.
Ну, до начала эфира радио слушало 2 человека. Поэтому...
Ну, зачем ты спалил статистику, Олег? А мы вернемся через какое-то время, через несколько минут. А можно еще вопросы задавать Олегу про студенческие СМИ вообще, как я понимаю, да? Не только про вышкинские.
Да.
117.2, перерыв.
117.2.
Мы продолжаем говорить с Олегом Яном, студентом первого курса журфака Высшей школы экономики. Вот давно мечтал, чтобы у меня гость... вот у гостя был такой длинный титул, который можно произносить после имени. Вот, надо еще что-нибудь придумать такое. Вот,
ну, ты можешь сказать.
Журналиста студенческого СМИ «The Вышка». Кто еще ты?
Ну, я там автор и младший редактор.
Вот, да, да. Мы говорим про студенческие СМИ, как вы уже заметили, наверное. Чат. Когда ты говоришь о таких студенческих СМИ, которые неофициально имеют связи с университетом, официально не имеют, простите, ты можешь привести в пример группу «Бандит»?
Да, естественно.
Что это за группа?
Группа «Бандит» — это... я, в общем-то, о ней уже сегодня говорил, просто не назвал ее. СМИ, которая образовалась из инициативной группы против авторизации через Wi-Fi в вышкинских общежитиях. То есть раньше она занималась конкретно этой проблемой, а сейчас она переквалифицировалась в такое неофициальное СМИ. То есть оно работает во всем как обычное СМИ, может быть, без таких жестких редакционных стандартов. Они позволяют себе постоянно мнение высказывать от редакции, чего мы, кстати, стараемся не делать за вышки. Если мы и имеем какую-то позицию, то мы показываем ее через позиции других людей.
То есть журналистика фактов, а не мнений?
Ну... мнений, но не мнений
журналистов. Да, понятно, не мнений журналистов.
Да. Вот. И «Бандит», он как раз во многом... С одной стороны, он такой СМИ не очень журналистика мнения, но с другой стороны, вот тот самый скандал вокруг ПГАС, который я потом очень долго освещал, он как раз был во многом инициирован этой группой, потому что они смогли сделать такое полноценное антикоррупционное расследование. И опубликовать его, с чего и началась информационный шум вокруг этого события. Вот. И такие, помимо «Бандита», могу назвать еще «Digital Мясо». Это такой телеграм-канал, который ведет кто-то с социального факультета. Вот. И он постоянно, регулярно пишет на всякие темы внутренней вышкинской политики, поскольку у нас свободный студсовет избираемый, и в нем постоянно происходят какие-то политические противостояния, интриги и так далее, которые, в общем-то, отражаются на нашей жизни. Об этом он пишет. Ну, мы, соответственно, тоже об этом пишем, об этом я писал, собственно, вокруг вот этой темы погасов.
То есть, по сути, вы как бы аккумулируете внутреннюю политику вышки, да, вот в своих материалах. Вы про внутреннюю политику пишете больше.
Ну, или про внутреннюю политику пишет телеграм-канал Digital Mass, а мы да, пишем это... много про что, это одна из тем, ну, это просто тема, которой я больше всего занимался, но это одна из таких тем, за счет которых я считаю, что вот завышка может считаться именно таким студенческим СМИ для студентов, которые приносят им реальную пользу, которая может оказывать в нужном случае какое-то медийное давление даже на администрацию косвенное. Вот, например, сейчас у нас в вышке планируют введение блокирующих оценок, которые были отменены уже около 5 лет назад.
А что это?
Блокирующие оценки — это то, что, в принципе, есть в большинстве вузов. Вышка была счастливым вузом, в котором несколько лет этого не было. Это когда ты какую-то работу не написал или не сдал, или плохо сдал.
Стоп. Микрофон Олега, что-то с ним случилось. Продолжай говорить сюда.
Да, так, о чем я говорил? А, да, блокирующие оценки. Блокирующие оценки позволяют, если ты плохо сдал какую-то работу, или не сдал ее, или просто плохо себя чувствовал в этот день и не перешел, то ты не можешь быть допущен к экзамену, пока эту оценку не сдашь. То есть во многих вузах есть зачеты, которые ты пока не сдашь, ты не можешь быть допущен к экзамену. А вышка была, в общем-то, хороша, как считает большинство студентов, тем, что экзамен полностью автономен от остальных форм оценивания. Если ты вообще ни разу не ходил за весь семестр, модуль в университет, ты все равно можешь пойти на экзамен, сдать его на 10 и получить, соответственно, удовлетворительную оценку, которая будет половиной всего лишь от максимально возможной, но которая будет... которая у тебя будет, и ты сможешь продолжить обучение. А блокирующие оценки, естественно, уничтожают такую возможность. Mm-hmm. И как бы большинство студентов выступает против такой инициативы, потому что, ну, очевидно, она не содержит практически никаких положительных сторон для студентов. То есть те, кто хорошо учился, те и будут хорошо учиться, а те, кто плохо учился, те теряют много. И даже те, кто, не знаю, слабое здоровье, кто часто пропускает по здоровью, могут тоже очень сильно потерять из-за этого. И вот мы сейчас, как бы и мы, и другие СМИ будем стараться, наверное, каким-то образом освещать эту проблему именно в контексте того, чтобы повлиять медийно на принятие этого решения. Точнее, ну, на то, чтобы его не приняли.
А, может быть, немножко странный вопрос, а как можно повлиять на принятие решения, если администрация, она как бы все равно... Ну, над вами стоит, получается, да, она, вы варитесь где-то вот в этом котле, а над вами стоит администрация и может как бы вас мешать, как ей нравится. То есть вы можете что-нибудь написать, а вы, она может вас закрыть, например, администрация?
Ну, пока что таких прецедентов не было. Вообще единственный прецедент давления на СМИ, которые являются официальными студорганизациями, был несколько лет назад, когда... Я плохо помню, потому что я тогда еще не учился в вышке. Я просто читал пересказ или слышал даже пересказ этого события. У нас есть такое СМИ Докса. И они писали... Они сделали рейтинг плохих преподавателей по голосованию студентов. И тогда на них администрация оказывала определенное давление.
Чем она выражалась?
Я не помню точно, но... Все, в чем она может повлиять, то есть там запретить, ну, закрыть ее как студорганизацию. Но, в принципе, Докса могла бы существовать и без формального статуса студорганизации, потому что они даже не используют бренд вышки, поэтому mm-hmm. они могут просто как бандит или как Digital Mass быть свободными СМИ. Но их не закрыли, их оставили, вот как-то каким-то образом конфликт урегулировали, но с тех пор никаких давлений со стороны администрации не было. А вот как мы можем повлиять? В принципе, как и обычные медиа влияют на государственную политику, наверное, То есть вызвать массовое недовольство, которое сделает затруднительным принятие решения без репутационных потерь для администрации. А для администрации репутация важна, поскольку они же все-таки хотят больше студентов, кажется, с каждым годом привлекать и так далее, абитуриентов. Вот у нас довольно большой процент аудитории — это абитуриенты, и, собственно, узнав о каких-то таких вещах нехороших про вышку, они, может быть, передумают сюда поступать. Увидят, что авторитаризм здесь может быть таким же, как и в других университетах. И если это было ключевым фактором, то они могут сюда не пойти. Вот. Учитывая, что у нас аудитория реально очень большая, то есть у нас больше подписчиков, чем сейчас учатся студентов в высшей школе экономики, влияние у нас определенное, я думаю, что есть. Кроме того, у нас же есть тут совет, который формально считается одной из трех равноправных ветвей власти в университете, наряду с ученым советом и ректоратом.
О, как оно!
Да, формально, по крайней мере, на сайте вышки это выглядит так.
Совет рабочих крестьян, да?
Ну да. Но он избирается каждую осень, но на него высоко, насколько я понимаю, на текущего составления администрации, и то, как он сейчас пока что высказывается в отношении блокирующих оценок, неоднозначно. Хотя вот вроде сейчас читал в перерыве телеграм-канал наш, и там, ведь, судя по всему, тут совет большинством занял позицию радикально против изменений вот этих вот. Возможно, под влиянием СМИ в том числе.
А вот по поводу аудитории. Вас читают абитуриенты, вас читают студенты. Я так понимаю, что вас читают выпускники.
Да.
Просто из ностальгии.
Да.
А еще кто-то? Вот люди совершенно никак не связаны с вышкой. Сколько процентов таких в аудитории?
Я не знаю, у меня нету подробной статистики по тому, как связаны или не связаны, потому что когда ты заходишь на сайт, ты не ставишь галочку, из вышки ты или не из вышки. Но мы преимущественно пишем о вышке, но вообще наша повестка о студенчестве, вообще о студенческой жизни. Поэтому у нас часто выходят материалы и с интервью студентов из других вузов, если какие-то громкие инфоповоды, вроде того, о котором я уже говорил в отношении МГУ, происходят, мы и о них пишем. Мы пишем, например, даже о различных митингах, если в них участвуют студенты, и какие-то происходят там ситуации, связанные со студентами. Вот. И поэтому это все, конечно, способствует расширению нашей аудитории, по крайней мере, на студентов других вузов. Кроме того, нас преподаватели и администрация тоже читают.
Преподаватели и администрация — это вот... Они варятся в вышкинском котле тоже. И студенты, и абитуриенты, и выпускники, в принципе. А по поводу главредов.
Да.
Главреды избираются или назначаются? Как я понимаю, мы уже говорили, Олег уже сказал вначале, что в СМИ чисто учебные главреды — это, как правило, преподаватели, а вот в остальных СМИ кто, как выбираются главреды?
У каждого СМИ, я думаю, своя кухня внутренняя, и про другие СМИ, кроме своего, я сказать вообще не могу в данном случае. Но у нас, в принципе, довольно долго выстраивался этот процесс, и, насколько я понимаю, сейчас он выстроился в такую замечательную самообновляющуюся систему. У нас каждый год осенью и дополнительной весной есть набор стажеров, и, как правило, это приходят первокурсники. Они проходят стажировку, и кто за стажировку не отвалился и там доказал, что он может вовремя писать и более-менее нормально писать, или, по крайней мере, учиться готов, то они становятся полноправными авторами, и не только авторами, там СММщики, у нас там 5 отделов, фотографы, иллюстраторы, телеграмщики, в общем...
И денег за это они не получают.
Только практика, да. Если ты долго там работал и успешно, то потом, возможно, ты можешь это показать, когда будешь устраиваться куда-нибудь уже на настоящую работу.
То есть это действительно интересует, да, людей? Там, если ты пошел работать там, в какие-нибудь ведомости, ты пишешь в резюме «я работал в завышке», и это как бы повышает твои шансы, да?
Я не знаю, достаточно ли будет написать, что ты работал, но если ты покажешь свои статьи, возможно, это повысит. Вот как раз главред наш Костя прошлым летом стажировался в «Коммерсанте».
Неплохо, так неплохо, да.
Как это у нас происходит? Значит, первый курс, как правило, приходит и работает в качестве авторов. Дальше в конце, к концу первого курса не так много людей остается. Ну и самые активные, их сначала там учат быть редакторами, затем ко второму курсу они становятся редакторами. Редакторов, как правило, вот если общий штат у нас около 100 человек, то из них редакторы это 25 где-то сейчас.
А сколько всего на журфаке?
На журфаке всего 120 человек, но у нас не только журфак, у нас с журфака, ну, наверное, четверть людей.
Oh.
У нас как бы со всей вышки, даже не из вышки можно. Mm-hmm. У нас есть люди из других кампусов вышки, и даже, по-моему, есть наши пара человек там из МГУ, корреспонденты наши, так сказать. Ну вот, собственно, редакторами становятся те, кто активнее всего вовлечен был в процесс, несмотря на его не очень профит какой-то. И, соответственно, ну, там уже редакторы — это такая локальная тусовка, которые часто встречаются друг с другом, которые постоянно там общаются и по редакционным вопросам, и, как правило, просто. И, ну, один человек, он главный редактор. И, как правило, в конце третьего курса главный редактор уходит. Потому что...
На покой.
На покой, да, потому что четвертый курс, уже надо диплом писать, надо там думать о будущем. Uh-huh. И большинство редакторов уходили, и, насколько я понимаю, это уже такая традиция, поэтому...
Поэтому если редактор останется на четвертом курсе, все будут думать, что он диктатор.
Да, четвертый срок тюремный, все вот это.
Да, и так далее.
Поэтому, да, большинство редакторов к началу четвертого курса уходят главных и, соответственно, выбирают, насколько я понимаю, коллективно с основными редакторами будущего главного редактора. Uh-huh. Вот. Но у нас никакой борьбы за эту должность, насколько я понимаю, не было. Это как бы все так довольно дружественно решается. Потому что главный редактор, он очень много делает. Он реально почти все свое свободное время отдает вот этой вот студорганизации. И как бы не все готовы и не все хотят вот быть главным редактором.
А если, например, ты главный редактор, и твое главредство у тебя отнимает все вообще время, ты не успеваешь толком учиться, тебя будут там как-то штрафовать, тебя будут как-то там выговоры какие-то делать, вот вы такой-сякой, зачем вы вообще все полезли, вы не умеете время распределять.
Ну, вышка вообще славится тем, что она не делает как бы выговоров, она вообще не очень заботится о студентах. Грубо говоря.
Не заботится о студентах.
Не заботится о студентах, да. Вот, если там во многих вузах такая еще школьно-советская традиция есть, что тебя надо обязательно там пожурить за то, что
ты
подтягивать, да, и при этом...
Коллективно.
Да, то как бы здесь больше свободы и больше ответственности. Ты сам, типа, если не справился, ну, в общем, твои проблемы. Mm-hmm. Если справился, то молодец. Но, насколько я понимаю, у нашего нынешнего главного редактора с учебой проблем нет. Он даже... Ну, правда, он тогда еще не был главным редактором. На прошлом курсе он был последним, кто смог получить 100% скидку за то, что вошел в топ-3 рейтинга.
Топ-3?
Топ-3. Ну, он третий человек был в рейтинге.
А не топ-10 разве? Или, ну, у нас разные по факультетам?
Нет, в IT нужно, топы. Может быть, в топ-10 нужно было, но он был третьим.
Он
вот.
Был третьим, окей. Да. Так, мы сделаем еще один перерыв, потому что время уже пришло. Вторая песня никак не связана с темой, просто музыкальная композиция. Задавайте Олегу вопросы в чате, осталось всего 18 минут, а если вычесть песню, останется 15, так что не упускайте шанс.
117,2.
Олег Ян, студент первого курса в журфака вышки. Мы говорим про студенческие СМИ, и, по идее, эфир начался с того, чем они отличаются от обычных, но я сейчас вот закончу этот блок вопросов, мы... такую философию немножко ударимся. А вы чтите каноны журналистики или все-таки ломаете?
Ну, блин, смотря что понимать под канонами журналистики.
Ну вот я объясню, я поясню, как возник этот вопрос. Сейчас я найду телеграм-канал в вышке. Значит, телеграм-канал в вышке. Вот последний пост в телеграм-канале в вышке в 21.50. Дмитрий Медведев сегодня принял участие в организованной вышкой конференции государства и благотворителей вместе к общей цели. И кажется, пишет вышка, дал комментарий о ситуации с блокирующими. Все бы хорошо, да, но слово «кажется» как бы чуть-чуть выбивается из стандартного журналистского дискурса. Я понимаю, что это шутка. Но часто ли вот такое происходит? Я не читаю телеграм-канал этой вышки, поэтому
очень
вот спрашиваю тебя. Это я знаю. Я вообще мало что читаю и вообще очень зря.
Ну хорошо. Надеюсь, твои слушатели будут другую позицию занимать.
Расскажите, слушатели, какую вы позицию занимаете. Много вы читаете или нет? Надо как-то чат оживлять, в конце концов.
Так, ну ладно. Ну, вообще, это Telegram — это как бы часть наших SMM. В SMM мы как бы так, в принципе, довольно часто шутки разные пишем и тому подобное. Но как бы не только мы, там Медуза какая-нибудь то же самое делает. То есть, ну, у нас на сайте контент, как всегда, обычно довольно строгий и такой по журналистским канонам, а в SMM, то есть это в первую очередь группа ВКонтакте, а также Telegram-канал, который у нас является пока что единственным таким живым новостной лентой, в которой мы рассказываем про то, что у нас в ВУЗе происходит прямо вот сейчас в виде коротких новостей, но у нас скоро это будет и на сайте. Ну, там мы позволяем себе шутить, да. Ну, как бы не мы, потому что я отвечаю за сайт, за большие материалы, я пока что автор сайта, поэтому к внутренней политике SMM нашего я не очень в нем разбираюсь, но как бы я считаю, что это правильно и закономерно. Если мы пишем на студенческую аудиторию, то мы можем актуальные какие-то вещи подавать с юмором. Это, по-моему, только разнообразит контент.
А где граница между вот таким, ну, между вот тем, что у вас сейчас на сайте, и каким-то таким совсем вот безбашенностью какой-то, да, которую, по которой можно сразу понять, что студенты пишут?
Ну, не знаю, потому что, ну, как бы слово «кажется» — это довольно далеко от безбашенности.
Нет, это не про слово «кажется», это все-таки вот про какие-то...
Ну, если ты приведешь пример, то я смогу пояснить.
Нет, пример я тебе сейчас не приведу. Мы тут с Ваней Сурвилу спорили в программе «Свобода выбора» позавчера, надо ли использовать в спорах конкретные аргументы. И я считаю, что не надо. Поэтому ладно. Будем считать, что этот вопрос потонул в списке моих вопросов. Тогда вопрос такой. Приведи, пожалуйста, примеры. Да, вопрос. Нет. Сначала такой вопрос. Вначале ты говорил, что существуют СМИ, которые. Студенческие СМИ, которые руководятся преподавателями.
Да.
Можно ли их где-то почитать?
Да, можно.
Где? Например, как они называются?
Ну, вышки — это хит-медиа. Это, ну, такое единственное, которое у нас на факультете действует как такой базовый учебный инструмент. О нем никто не знает, потому что
теперь
оно никак не занимает... Ну да, теперь на 6, на 7 человек больше знают.
Гурьянов пишет Иван Сурвилов.
Да, именно Гурьянов. Именно наш преподаватель, да, замечательный, который делал, насколько я знаю, первый сайт радио «Эхо Москвы».
О,
да.
Иван Сурвилов сейчас напишет, на чем он его делал.
Хорошо, пусть Иван Сурвилов напишет об этом в чате. Ну, хит-медиа, оно менее известно, его особо никто не читает, но вот есть, например, ток-шоу «В точку», о котором,
так,
возможно, слышали многие, особенно за последние полгода.
Да, потому что, кажется, на этом ток-шоу побывал Дмитрий Песков.
Да, на нем
и, кажется,
побывал
даже Медуза про это написала.
Да, да, на нем побывал Дмитрий Песков, и... Но шоу не вышло с Дмитрием Песковым.
Это мы знаем,
в общем,
да,
создало гораздо больше шума, чем если бы оно вышло. Ну, да. «В точку», насколько я понимаю, уже 2 или 3 года существует. Причем там есть 2 ток-шоу. Есть ток-шоу «В точку», есть ток-шоу «В точку персона». Его делают 2 команды и просят никогда их не путать. Поэтому, пожалуйста, не путайте, вы очень их обижаете.
А почему нельзя в названии второго шоу слова «В точку» выкинуть?
Ну, хороший вопрос, можете задать.
Задаем, как, так сказать, от имени общественности
задаем. Да, от имени общественности задаем. Если кто-нибудь когда-нибудь из их команды будет слушать этот эфир, то может подумать над тем, чтобы поменять название. Ну, типа там, немного отличаются форматы. То есть в точке обычно это бывает дискуссии из нескольких людей, в персоне приходится, естественно, какая-то персона, и все строится вокруг
Все это интервью, как вот здесь у нас.
Да, это такое интервью, только оно коллективное. Там есть всегда в зале люди, которые приходят. Обычно это гости, которые успели записаться, потому что зал небольшой. Но на шоу с Песковым это были закрытые списки, которые меня пригласили просто потому что подумали, что преподаватели лично приглашали всех и подумали, что там вот кто может задать интересный вопрос, тех и можно позвать. Угу. Вот, к сожалению, в этот момент у меня был экзамен по технике речи, который, как вы можете судить по моей речи, я не очень хорошо сдал. Да. Но я успел на последних 15 минутах ток-шоу побывать.
То есть ты ворвался в зал?
Да.
Сколько минут осталось? 15. Фу, слава богу. Хорошо. Еще примеры. Названия студенческих СМИ, вышки и, может быть, не только вышки, чтобы слушатели могли после эфира посмотреть и понять, о чем идет речь.
Угу. Ну вот кроме двух ток-шоу в точку, есть ряд радиостанций, которые выходят у нас в перерыве обеденном и транслируются по нашему зданию факультета.
В прямом эфире?
Да, в прямом эфире.
О,
да,
какие
это прямо
молодцы!
Вот,
какие тут... молодцы! Надо их переманить.
Да, либо сам приходи.
Нет, я не пойду. Нет, зачем? Я переманю.
Они, там, кстати, очень забавный контент бывает. Ну, я буду рекламировать радиостанцию «Китай-город», потому что мои одногруппники почти все в этой радиостанции. Других названий я не очень помню. Угу. Вот. Ну, там бывают такие, в основном, юмористические новости.
Китай-город, потому что здание факультета находится на Хитровке, около метро Китай-город.
Именно.
Да.
Если говорить о остальных СМИ, то помимо таких, которые как вот нашего типа, как студорганизация, есть The Вышка, есть ХСЕ Пресс, которое раньше было довольно популярным СМИ, оно было первым вообще таким СМИ.
А когда вот оно его создали?
Его создали на... год, по-моему, раньше, чем за вышку, то есть лет 5 назад, или даже 6 уже. Вот. Но сейчас оно немножко в упадке. Ну, по крайней мере, количество контента очень снизилось в последнее время.
Как Windows XP тоже в упадке.
Ну, да. Помимо этого, ну вот Докса, который я уже упоминал, и делает факультет гуманитарных наук. И у них такая ориентация в сторону различной философской литературы и так далее. Они, то есть, много на эту тему пишут. И есть еще The Wall. The Wall довольно популярное СМИ, но оно вообще не пишет про студенческую жизнь. Оно пишет исключительно, ну вот как обычное СМИ, про политику, про экономику и так далее. Поэтому студенческое поле оно не так известно, хотя аудитория у него сопоставима с нашей.
То есть оно известно во внешнем мире?
Да, оно действительно смогло добиться довольно, ну, какой-то аудитории вне университета, что я считаю довольно, ну, показатель качества, наверное.
Понятно.
Хотя я сам не читаю, поэтому не знаю.
Как же конкурентов надо читать?
Ну, они же не конкуренты в том-то и дело, они не пишут про то, про что пишем мы.
Ну, спорный вопрос. В смысле... Они-то, конечно, не пишут, но читать-то их можно все равно. Ну, ладно.
Но ты же не читаешь ничего.
Я не читаю ничего, потому что я дизайнер. Я только смотрю. Я, знаете, я текстов вообще не читаю и не пишу. Я забросил блог, и мне теперь только радио, я дизайнер. Отстаньте от меня все. Так. Вот. Да, про конфликты мы выяснили, что конфликтов практически нет, да. И тогда мы переходим к чистой философии. Вот Иван Сурвило в чате. Уже тут... так сказать, крик души. Ваня, прочитай мой вопрос, скобочка. Вопрос такой. Олег, а зачем ты в СМИ участвуешь?
Ну, изначально я пошел, потому что мне, ну, во-первых, хотелось попробовать, посмотреть, что это такое. Мне нравилось, о чем они пишут и как они пишут. До этого я примерно за полгода до поступления читал их. И много полезного узнал, кстати говоря, о поступлении как раз от них. Вот. А сейчас я, наверное, в этом участвую не столько из-за интереса к созданию контента, поскольку, ну, как бы я уже много, я уже около 10 больших статей написал, и, в общем-то, для меня это уже привычное дело, но я сдружился с коллективом редакторским, и я теперь ощущаю это как часть... ну, своего круга общения и деятельность СМИ как какое-то наше общее дело, поэтому мне приятно этим заниматься сейчас. Хотя часто это идет вразрез с здоровым образом жизни, а именно количеством сна.
Понятно.
Вот, да.
Исчерпывающий ответ, я считаю. Иван Сурвилл, ты как? А, думаешь. Так. Олег. СМИ формируют потребности своей целевой аудитории или целевая аудитория формирует СМИ, которые она читает? Ну, как должно быть и как есть на самом деле? Философский вопрос. Давай.
Ну, насколько я знаю, наша СМИ начиналась исключительно с потребностей тех, кто его создавал. Это были две... Первое время только две студентки, причем с факультета права и с факультета социальных наук, насколько я помню. То есть вообще далекие от журналистики по профессии. Ну, по крайней мере, не напрямую занимающиеся.
Потому что они с преподавателями не занимались журналистикой. Да?
Ну да. Mm-hmm. Вот. И они просто создали паблик ВКонтакте и сайт тоже. И начали вот просто писать, и писали примерно два текста больших в неделю. Это очень серьезно. То есть я вот почти за год академически написал только 10 статей, и, насколько я понимаю, больше меня никто не написал из нашего набора авторов. И, то есть из 40 человек. Но вот, соответственно, это чисто было на энтузиазме, это было желание заниматься этим без вовлечения, ну, вне зависимости от того, что...
Такая чистая вовлеченность.
Ну, а сейчас, как бы, я не знаю, насколько аудитория формирует нашу потребность, ну, насколько аудитория формирует наш, как бы...
Круг, повестку дня.
Да, повестку дня. Наверное, все-таки больше мы определяем, о чем мы можем написать, о чем мы не можем написать, потому что мы часто себя ограничиваем тем, что мы вот не можем об этом написать, потому что это, ну, напрямую никак не связано со студенчеством, а у нас все-таки есть такая вот рамка, что у нас должен контакт как-то быть связан со студенчеством, пускай косвенно, но как-то. Иначе мы очень можем разбрестись по широкому количеству инфоповодов и потерять вот какой-то образ СМИ, как мне кажется. Вот. Но в то же время аудитория, как показывает практика, она, ну, как бы, разный контент потребляет. На самом деле мы отказываемся от непопулярных рубрик и стараемся больше писать о том, что вызывает интерес аудитории, но именно у нас довольно мало негативной какой-то реакции на контент, в отличие от, наверное, многих СМИ, которые там о политике пишут и так далее. То есть у нас в основном просто это по количеству лайков, положительных комментариев оценивается, насколько контент заходит, по количеству просмотров на сайте.
Но вы считаете, что вы формируете вкусы своей аудитории?
Возможно, да. Потому что... Ну, мне кажется, потому что у нас не так много вот конкретно в этой сфере конкурентов, и, ну, то, как мы делаем контент, это, возможно, задает какие-то стандарты даже. Потому что вот был очень забавный случай...
30 секунд.
Все, 30 секунд.
30 секунд.
Очень забавный случай был осенью. Наткнулись случайно на какое-то СМИ Ульяновского федерального университета, которое копировало наши тексты и наш дизайн. То есть это как бы такой показатель того, что мы задаем тренды в этой сфере.
Ну, вы задаете тренды в глубинку российскую, как, собственно, все в Москве, да. Ну что ж, у нас в гостях был... А, так, быстро, СМИ должно формировать вкусы?
Да нет. Я думаю, что да.
Отлично, у нас был в гостях Олег Ян. Мы услышимся с вами в следующую среду в программе «Свобода выбора». Пока-пока, до свидания. И здесь, конечно, джингл должен был сам включиться. Но, как обычно, знаете, вот бывает такое, да? Ну, бывает такое, что я тут разглагольствую? Кнопку play нажать и все, пока-пока. Записи эфиров с гостями можно переслушать в архиве эфиров на сайте 117-2.iavito.ru.